Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «В одном месте» и аудиоцикла в этом подкасте «150 дней до победы». Меня зовут Коваленко Андрей, и я собираю самые интересные истории из культуры, искусств, науки, прошлого и настоящего Приамурья и Дальнего Востока. И в этом цикле «150 дней до победы» я отдельно рассказываю о последних днях Великой Отечественной войны, а также о подвигах наших земляков, которые они совершили непосредственно на фронтах именно в этот день. И сегодня, 6 марта, я начинаю 84-ю серию своего цикла. Знаете, в своих аудиороликах я нередко затрагивал вопросы штатной работы в самых различных подразделениях. В Красной армии в частях штабы начинались на уровне батальона. Особенно большими батальонными штабы могли быть у отдельных батальонов. Именно в названии отдельный, например, отдельный саперный батальон, отдельный пулеметный батальон. Нередко в таком случае придавались дополнительные усиления в виде саперных взводов или рот, пулеметных отделений или даже артиллерийских батарей. Далее штабы уже имелись на всех уровнях. Полковые, бригадные, дивизионные, корпусные, армейские, фронтовые. Заканчивалось все Генеральным штабом Вооруженных сил СССР. В последние годы и даже десятилетия чего-то распространился миф о неких штабных крысах, которые отсиживались у себя в различного рода укрытиях и оборудованных бункерах. Мол, они не видели настоящей войны, не сидели под обстрелами, не ходили в атаку. Однако лично у меня есть большие сомнения по поводу того, что большинство из подобных говорящих ртов ходили в атаку и сидели под обстрелами. Скорее всего, многие лица вообще слабо представляют себе обязанности штаба. Штабная работа – неотъемлемая часть успешного боевого действия части. Именно штаб обеспечивает сбор сведений от нижестоящих подразделений, сведений о дислокации, ведении боя, полученных данных от своей разведки из частей вышестоящего ранга. В этих сведениях отражается положение противника, характер его действий, вариативность возможных предпринимаемых операций с его стороны. Одновременно с этим проводится анализ и распределение боевых задач, которые поступают от командования. Планирование боевых операций, составление локальных и общих наступательных действий воинской части. Батальонные штабы ежедневно обязаны составлять оперативные сводки для полковых или бригадных штабов. Нередко, если бои ведутся активно, сводки составляются по несколько раз в день. Там должны приводиться все сведения за прошедшее время, актуальное расположение войск, успехи и неудачи в проведении наступления или в организации обороны. Понятное дело, что и без бумажных приказов и документов происходит регулярный обмен информацией. Командование может и по телефону удостовериться, что все плохо, а потому направить подкрепление, или что наоборот все хорошо развивается, а потому, к примеру, дополнительно направить резервы для развития наступления. Однако в любом случае все это должно быть впоследствии задокументировано. Делается это с одной единственной целью, чтобы всегда было ясно, кто и где располагается, что делает, почему приказу. Иначе, как говорится, в армии разгул и коррупция без этого. Благодаря вообще всему этому валу документов, мы, исследователи, можем восстанавливать подчас до мелочей все, что происходило даже на локальных отдельных участках фронта. Если к этому добавить то, что адъютанты и штабные работники нередко лично доставляли распоряжения на передовую, ходили в качестве парламентеров, поднимали в атаку или останавливали бежавшие войска, сразу становится понятно, что не настолько уж и крысами были работники штаба. Ну а то, что в армии имелись, имеются и будут иметься всегда трусы, где бы они ни находились, так это всем понятно. Нет поголовно героев, нет поголовно людей, которые бы ничего не боялись. Испугать можно даже героя и бесстрашного, по его мнению, человека. И не только в штабах, в единицах, подчеркиваю, именно какие-то единичные случаи крысятничества так называемого были. Но и в частях, которые располагались непосредственно на передовой, либо в тылах, также имелись такие люди, к сожалению. Это человеческая натура. Но дополнительно хотелось бы отметить, что штабная работа в Красной армии даже в победные месяцы 1945 года была, конечно, далека от идеала. Однако ее все равно можно было ставить в пример любой армии, любой страны в любой период. Благодаря постоянно совершенствовавшейся организации, наши подразделения уверенно теснили вермахт и громили его по раздельности на многочисленных направлениях. Где и как это происходило, расскажет ежедневная сводка Совинформбюро. И прежде чем перейти к ней, скажу, что сегодня, после нескольких, скажем так, дней затишья, сводка Совинформбюро очень большая, практически на лист, поэтому, как обычно, я прочитаю ее вкратце, без упоминания топонимов. Целиком вы можете ее найти в интернете. Вот недавно появился и сервис, где можно с любого мобильного телефона набрать 1945 и прослушать сводку голосом Левитана. Но вообще можете переходить в описание этого ролика по прямой ссылке ко мне в систему Boosty. Там помимо оперативной сводки, помимо всех данных, которые я зачитываю, имеется также уникальные карты, схемы, фотографии, статистические данные и многое-многое другое. Все то, что не может быть включено в аудиоролик по той простой причине, что это визуальные материалы. Ну, а теперь оперативная сводка за 6 марта. Войска 2-го Белорусского фронта после двухнедельной осады и упорных боев завершили разгром окруженной группировки противника и 6 марта овладели городом и крепостью Грунзенц или Грауденц, мощным узлом обороны немцев на нижнем течении реки Висла. В ходе боев за этот город войска фронта взяли в плен более 5000 немецких солдат и офицеров во главе с комендантом крепости генерал-майором Фрикке и его штабом, а также захватили большое количество вооружения и вооруженного военного имущества. Одновременно юго-западнее и западнее Данцига войска фронта в результате наступательных боев овладели городами Третей, Мальхов и заняли более 60 других населенных пунктов. Юго-западнее города Кезлин войска 2-го Белорусского фронта ликвидировали окруженную группировку противника и при этом взяли в плен командующего Кезлинским округом генерал-лейтенанта фон Цилова вместе с его штабом и более 1000 немецких солдат и офицеров. Войска 1-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление, 6 марта овладели многочисленными городами и заняли более 500 других населенных пунктов. Южнее города Шифельбайн войска фронта окружили значительную группу войск противника и вели успешные бои по его уничтожению. В Венгрии, северо-восточнее и южнее озера Балатон, наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника. На других участках фронта бои местного значения, поиски разведчиков. За 6 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 149 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 29 самолетов противника. Это вся сводка вкратце. Ну а целиком вы можете зайти ко мне в систему Boosty и прочитать вместе с дополнительными материалами и уникальными картами боев на тех языках, где преобладает соответствующее население, носители языка. Ну и возвращаясь к своей истории, безусловно, я не просто так начал рассказывать сегодня про штабную работу. Сегодня мне бы хотелось отметить действия одного нашего земляка, лейтенанта Гринько Дмитрия Федосеевича, адъютанта командира 4-й стрелковой бежецкой дивизии. Родился Дмитрий Федосеевич 10 января 1924 года в деревне Новоназаровка неподалеку от города Александровск Амурской области. Там он вырос, а несколько позднее переехал на учебу в этот город, который с середины 1930-х годов уже переименовали в Куйбышевку-Восточную. Сейчас это город Белогорск. К началу Великой Отечественной войны 17-летний юноша Гринько уже успел закончить школу и начать строить планы по своему будущему образованию. Однако все оборвало нападение нацистских полчищ на нашу родину. В конце 1942 года пришла пора отправиться ее защитить Дмитрию Гринько. В Красной армии молодой мужчина был направлен на офицерские курсы, которые успешно закончил, после чего отправился командовать и набираться опыта в тыловые, запасные и учебные полки. В ноябре 1944 года лейтенанта Гринько направили на штабную работу в 4-ю бежецкую дивизию, которая наступала в первом эшелоне во время Висло-Одерской операции в составе 1-го Белорусского фронта. Конечно, по Польше проследовать пехоте нужно было вслед за подвижными танковыми и моторизованными подразделениями. Однако, как только Красная армия дошла до Одера, пришло время отличаться и стрелкам. Форсирование реки и последующее расширение плацдарма, наступление вплоть до города Фюльстенвальда вылилась в череду практически бесконечных стычек и боев местного и локального значения. Потребовалось буквально продираться сквозь многочисленные опорные пункты и узлы сопротивления вермахта. В этих условиях лейтенант Гринько, как личный адъютант командира дивизии полковника Заиюльева Николая Николаевича, постоянно находился в движении между полками, бригадами и батальонами, находившимися в подчинении 4-й стрелковой дивизии. Требовалось регулярно доставлять поручения и срочные приказы. Нередко приходилось передвигаться под массированным артиллерийским и минометным огнем, подвергаться атакам с воздуха. Штаб дивизии, как голова всех войск, весной, 80 лет назад, именно в эти дни, подвергся серьезной атаке со стороны оборонявшихся немцев. Уличив удачный момент, они пошли в контратаку и продвинулись настолько сильно, что лично полковник Заиюльев и члены его штаба должны были отстреливаться даже из пистолетов. В этот момент лейтенант Гринько смог организовать курсантов учебной роты, находившейся в дивизии, и создать достаточно качественную оборону непосредственно перед и вокруг наблюдательного пункта командира дивизии. Рота успешно отразила несколько атак противника в самый критичный момент боя неподалеку от деревни Альт-Малиш. За свою службу, за проявленное мужество, смелость и смекалку лейтенант Гринько Дмитрий Федосеевич был представлен к своей первой награде – ордену Красного Знамени. «Наш земляк дойдет до победы, постоянно участвуя в боях. За свои подвиги Дмитрий Федосеевич получит еще одну награду – орден Отечественной войны первой степени. Наградной лист на эту награду уйдет на рассмотрение в комиссию за день до победы. Впрочем, что до этой второй награды, что до той самой победы, требовалось еще много и упорно воевать, заставляя врага пятиться, отступать, бежать назад. Делать это нужно было еще ежедневно на протяжении 64 дней».